Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер и добрый день. Это программа «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы», Ольга Бычкова. Мы сегодня будем обсуждать основные события дня с журналистом Максимом Шевченко, как это обычно бывает в это время дня и в этот день недели. Я напомню, что у нас есть номер для отправки ваших смс-ок плюс 7-985-970-45-45. Ну и... есть у нас также телефон прямого эфира 363-36-59. Это московский номер, по которому тоже можно будет звонить. Но прежде чем мы начнем говорить с Максимом Шевченко, я скажу о том, что, конечно, сегодня все мы следим за тем, что происходит в Индии, в Мумбаи, где уже 125 человек погибших, несколько сотен раненых. Там произошел организованный массированный теракт с захватом гостиниц и британских, американских туристов. Но прежде чем мы перейдем к этой теме, я хотела бы вот какой вопрос задать нашим слушателям и зрителям. И, может быть, пока придет к нам Максим Шевченко в прямой эфир, поговорить на эту тему и потом послушать его мнение тоже. Вот эта странная история, которая уже не в Индии происходит, а совершенно просто с нами и у нас, с одним из московских храмов, где была вывешена икона с изображением Иосифа Сталина. Ну и дальше в Питере один из местных коммунистических лидеров сказал, что коммунисты никогда не отстанут от Русской Православной Церкви с призывом канонизировать Сталина и включиться в борьбу за социальную справедливость и так далее, и так далее. Ну, вот Сталин и Русская Православная Церковь, как могут совмещаться эти вещи? Может, я чего-то не понимаю? Может быть, наши слушатели и наши зрители смогут мне что-то по этому поводу объяснить. Сейчас я попробую включить телефоны прямого эфира. Или попозже, может быть, я это сделаю. Максим, проходите. Да, вы опаздываете, как всегда, сказала бы я. Но я знаю, что сегодня в Москве все плохо.
Всегда в Москве.
Ну, конечно, в Москве всегда все плохо.
Чем дальше, тем
хуже. Я уже хотела начать со слушателями и со зрителями разговор по поводу Сталина и его предложения, его канонизации.
Это безумный бред.
Почему безумный бред? Вот я хочу понять. Может,
потому что я так считаю, что это безумный бред. Мое особое мнение, что это безумный бред. Все эти фантазии, которые возникают вокруг этого, в том числе в среде православной общественности, все это основано на тех мифах, которые так активно вбрасывались в информационное и общественное поле в конце 80-х, начале 90-х. Все эти книги «России перед вторым пришествием», знаете ли, там, где... версии такие выдвигались, как очевидные, как якобы основанные на каком-то народном предании, что немцы не взяли Москву, потому что иконы Москву обнесли, что Сталин не уехал из Москвы, потому что ему праведная Матрона, которую, кстати, я почитаю, сказала не уезжать, что там было письмо епископа или епископа гор Ливанских, где он сказал, что вернешь церковь, мол, фашизм победишь. Все это безумные отголоски такой сталинской советской пропаганды, задача которой была затуманить очевидный факт. Практически все, вот мы в свое время в НГ-религиях публиковали карту церквей 46-го года, вот где они находились. Видно, что основная масса так называемых открытых Сталином церквей была на оккупированных немцами территориях. Эти церкви открывались под немецкой оккупацией, а Куйбышевская область, те области, где немцев не было, 1-2 храма. Там никакого открытия церквей не было вообще.
Их открывали не Сталин, а немцы выходили.
Их открывали люди, потому что немцы были заинтересованы. Ну, естественно, не немцы, потому что немцам это было как-то...
Но все равно, но
все
они
равно,
не мешали.
Да, открывали люди, потому что да, им нужны были создания антисоветских, антисталинских форматов. И на самом деле, потом церковь вдруг в 46-м году видели, что церковь большая, очень много храмов. Эти храмы в основном в западных областях, где 3 или 4 года стояли немецкие войска, другие войска. И, конечно, там совсем по-другому воспринималась и была такая жизнь, о которой, может быть, мы только недавно начали узнавать по-настоящему. Плюс в оккупации России Советского Союза, в немецкой коалиции участвовали и православные народы. Очень много церквей было открыто в зоне румынской оккупации, потому что румыны православные. И более того, румынский фашизм, он очень активно включал в себя православный этот вот аспект вероисповедания как фактор румынской идентичности. Так что мне кажется, что это какой-то безумный постмодернизм, икона со Сталином. Я видел в «Новых известиях» вот эту икону, она поражает воображение, если честно.
А Сталин там как с какой-нибудь такой советской...
С какой-нибудь картиной Нолбандяна.
Да, с картиной Нолбандяна.
Но мне кажется, что это кощунство. И я готов по-разному оценивать личность Сталина, его вклад в историю там, Советского Союза. Это можно обсуждать. Но факт остается фактом. На 1939 год в Москве было только 4 церкви. Огромное количество епископов и священников или были убиты, или сидели в лагерях. Многие епископы отказались признать, когда им митрополит Сергий, митрополит Николай и митрополит Крутицкий, митрополит Алексей Симанский, который потом стал патриархом Алексеем I, посылали письма, то мы эти ответы теперь знаем, эти архивы все опубликованы. Многие отказывались в этом участвовать. Между прочим, надо сказать, что страшному избиению в 30-е годы под руководством Сталина подверглась и так называемая Тихоновская церковь, ту, которую мы считаем канонической церковью, и так называемая обновленческая церковь, потому что огромное количество храмов в 20-е годы перешли в так называемую красную, обновленческую церковь. Большая часть была там. Под одну гребенку всех перерезал.
Мы сделаем маленький перерыв в программе «Особое мнение». И сегодня, напомню, Максим Шевченко в студии прямого эфира. Но все-таки я думаю, что, раз уже обещали, нужно будет принять пару телефонных звонков, потому что согласны ли вы с вопросом? С Максимом Шевченко, который считает, что все это дикий бред, и не более того.
Нет, это не просто бред, это страшное кощунство.
Дальше.
Я поясню, почему.
Как давно мы не встречались. Реклама.
Ура! Кризис!
Что происходит?
Люди радуются.
Чему? Кризису?
Конечно, ведь именно сейчас, до 31 декабря, действует специальное предложение при покупке нового автомобиля Opel. Подробности на горячей линии Opel 8 800 202 046.
Discover Opel.
28 ноября в 19 часов Нателла Болтянская приглашает на авторский вечер старые и новые песни. Новая площадь 3/4, большой зал Политехнического музея.
Только в «Аргументах и фактах». Как спасают деньги в Украине и Белоруссии. Гребенщиков удрал в Индию со своего юбилея. Как похудеть вкусно и весело. Время требует. Аргументы и факты.
Делаю время, час в потеке, но с рекламою на «Эхе».
«Эхо Москвы» 7382 на УКВ, 91.2 в диапазоне FM.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы», Ольга Бычкова с особым мнением, журналист Максим Шевченко. Мы начали обсуждать тему предложений. Ну, даже это не то, что предложение, потому что эти предложения исходят не из церковных кругов.
И давайте не будем говорить о предложениях. Это, скажем так, сектантские, радикальные, маргинальные взгляды, которые...
Коммунистические, между прочим.
Ну, я не знаю, коммунистические, они православные, коммунистические, которые присутствуют в православной среде. Присутствуют.
Давайте
Но они являются не доминирующим является мнение патриарха.
Пару звонков. Послушаем, что думают люди по этому поводу.
Давайте.
Итак, Максим Шевченко сказал, что вот изображение Сталина рядом со Святой Матроной и все это вывешивание в виде иконы в храме – это дикий бред и кощунство. Но ведь люди так думают, не только один человек, который это повесил. Я все равно, вот я тоже согласна с вами, что это безумие какое-то.
Я сейчас людям этим еще
пытаюсь
скажу,
понять,
почему это
на
безумие.
Чем это основано.
Я скажу, наверное, люди просто не в курсе.
Примем один телефонный звонок. Да. Алло, добрый день, мы вас слушаем внимательно. Алло, как вас зовут?
Максим. Меня зовут Сергей. Я бы хотел сказать, что вот по моему убеждению, бредом является то, что вы этим обсуждаете вообще сейчас.
Но это происходит, Сергей, извините, ну что делать?
Я вас очень прошу, зачем вы православную церковь, оставьте в покое. Сколько больше интересных тем сейчас. Посмотрите, вот Аль-Каида, там, в Индии, храм.
Нет, подожди, мы про Аль-Каиду мы тоже доберемся.
Сейчас мы обсудим.
Нет, ну зачем вы в кучу? Вот действительно...
Секунду.
Подождите, Сергей, секунду, одну секунду.
Объясните, пожалуйста,
нам. Вы считаете, что эта тема мелкая и несуществующая? Или вы считаете, это что?
Тема большая.
А почему ее нельзя обсуждать?
Ну, для чего? Вот скажите, смысл обсуждения?
Я объясню, Сергей,
ну,
если
хорошо.
Позволите, я объясню. Сергей, я
спасибо.
Вам с удовольствием объясню, для чего эту тему важно обсуждать. Вот на Первом канале сегодня будет программа, моя программа, посвященная памяти голода, памяти Голодомора. У меня в программе участвует Николай Алексеевич Ивницкий, человек, который пережил в детстве голод. Я знаю много людей пожилого возраста, переживших голод. В 1932 году...
Именно на Украине или где-то
по всей стране,
по Волжине,
везде.
Где-то еще.
Украина, он пережил голод конкретно в черноземной области России, между Воронежской и Тамбовской областями. Угу. Голод был везде. 12 миллионов, из них только 3 миллиона на Украине погибло. 9 миллионов умерла Россия, Поволжье, Казахстан. Это смерть на совести Сталина в чистом виде. Он был инициатором этих хлебозаготовок, этой коллективизации. Даже другие члены партии, если уж говорить, там были другие фракции, которые сопротивлялись этой безумной индустриализации за счет человеческих жизней крестьянских. Как можно? Для меня это кощунство абсолютное. Как можно этого человека, при всем при том, что он выиграл войну, при всем при том, что можно по-разному относиться к репрессиям 1937-1938 года, рассуждать о том, был заговор военных или не был, правильно троцкистов там крошили или неправильно, это не имеет отношения к теме. Солженицын написал, все можно понять, все можно объяснить в его политических репрессиях. Массового истребления крестьянства по всей стране, от Украины до Казахстана и до Киргизии, не объяснить, не понять нельзя. 12 миллионов на этом человеке. Его присутствие в церкви, при всех его безумных планах, какой-то византийском цивилизационном наследии, о том, что он готовил там Вселенский собор в 40-е годы, и только, понимаете, предательство Тита и интриги Черчилля помешали ему взять Грецию, прибрать к советскому блоку. А то бы греческая православная церковь тоже, знаете ли, у нас управлялась бы из одного места тогда, понимаете?
Ну, так вот... Понимаете, вот то, что вы говорите, это все очень правильно, и, конечно, нужно об этом напоминать
мозги,
время от времени.
В мозги, образ Сталина как человека, имеющего
отношение. Люди об этом же знают, да?
Сталин красный. Я, например, считаю его красным контрреволюционером, там, если угодно. Я считаю, что он уничтожал русскую революцию и расстрелял ее, в том числе и в лице этих крестьян, поскольку эти 12 миллионов крестьян были опора советской власти, те, кто выиграл гражданскую войну в составе Красной армии. Он в 1932 году уничтожил опору Красной армии. Красная Восточная Украина, которая сражалась против белых, против Петлюры, она была уничтожена Сталиным. Именно потому, что она была красной, а не потому, что она была антисоветской. Именно
ну,
потому,
вот
что
смотрите,
она была советской.
Смотрите, вот Сталин, этот игумен Евстафий из храма, я сказала, в Москве, на самом деле, в Питере, он же не может этого всего не знать, да?
Он этого не знает,
люди же живут в той же информационной среде, что вы
книг,
и я.
Потому что давайте вернемся еще к одной теме. Вот если мы заходим на сайт Министерства юстиции, мы видим книги запрещенные, которые, по мнению Минюста, опасные. Там есть в том числе и, как мы об этом говорили уже с вами, завещание имама Хомейни, есть памятники исламской культуры, есть политические разные радикальные книги. Книги, которые я иногда покупал и покупаю в разных религиозных магазинах, книги, которые распространяют такое безумие, такие фантазии, понимаете, среди людей, среди верующих. Но при всем при этом я понимаю, что религиозное сознание, я этим много лет занимаюсь, основано на определенной мифологии. Я хочу, чтобы этой мифологии оценку давали иерархи нашей церкви. И главное, они дают. Святейший Патриарх, который пережил в Эстонии и 40-й год, и 44-й год, который знал отца Александра Киселева, который, между прочим, был его воспитателем. Отец Александр Киселев был одним из духовников того, что мы называем, мягко выражаясь, белой армией Второй мировой войны, коллаборационистской русской армии. Он похоронен в Донском монастыре. Уж кому как святейшему и его окружению не знать, что Сталин не имел ни малейшего отношения к церкви, позитивного и хорошего. Сталин хотел верить в церковь ручную, ходящую в ошейнике, ходящую в наморднике, смотрящую на него с обожанием и делающую все, что он скажет.
Откуда опять все это... По двум причинам.
Потому что либеральные реформы, их последствия настолько чудовищные оказались для огромной массы народа, которые составляют именно огромной массы вот этих простых верующих. Или верующих чуть более сложным сознанием, понимаете, или интеллигенции. Огромные социальные слои в 90-е годы были настолько вышвырнуты из нормальной социальной и интеллектуальной жизни, что люди поневоле створят себе кумиров, ищут мифологические обоснования некого позитивного момента в истории, которая позволяет им чувствовать себя людьми, держаться на поверхности. В мире, где только деньги названы единственной главной ценностью и которые решают все. В этом мире люди придумывают себе Сталина православного, Николая II, который человек длинной воли, такую книжку я помню, понимаете, придумывают себе еще что-то другое. Придумывают себе Столыпина, как человека, который вот-вот, если бы его не убил там Багров, там этот самый Багров, кажется, то он вот спас бы Россию. Это фантазия.
А еще то же самое говорят про Берию и Косыгина. Мы ж помним.
Про Берию книга была «Мой отец Лаврентий Берия», Сергей Берия. Ну, понятно, по крайней мере, мотивы сына, который написал.
Сын — это сын.
Да, книгу.
Ладно,
кстати, очень интересная книга. И нет, ну, тут надо отделять только зерна от плевел. Вы знаете, там... Фантазии, которые Хрущев напридумывал, не имеют ничего общего к реальности, там, допустим, жизни того же Берии или Сталина. Точнее, имеют частичную реальность, полуправда, которая хуже, чем откровенная ложь. Поэтому мне кажется, что проблему надо решать в комплексе. Общий подъем социального уровня народа, его жизни, восстановление системы образования, системы, если угодно, достойной службы в армии. Ведь у армии миф 1945 года был важнейшим мифом, вообще, на котором держалась советская армия. Великая победа в тяжелейшей войне, победа, в которой принесли неимоверные жертвы. Этот миф, между прочим, не обязательно был связан с именем Сталина. Одно время, да, Сталин привел, но даже сам Сталин понимал, что это не совсем так, что не совсем верно, чтобы только он был вождем. Даже он поднял тост за русский народ, там, еще, понимаете, что-то. Но даже это уничтожено. Поэтому люди, естественно, творят в чистом виде золотого кумира, в виде генералиссимуса Сталина, который православный, который такой замечательный, заботился о народах. Поэтому он весь Северный Кавказ выслал в Казахстан. Поэтому 70% карачаевцев погибло в Казахстане. Нет, не в Казахстане, где они там были, по Иртышу, что ли, карачаевцы. Калмыки вымерли. Поэтому выбрали другие народы Кавказа.
Ну, вот Наталья из Москвы пишет.
Мне кажется, это кощунство страшное.
Что не надо вводить слушателей в заблуждение, что это икона с изображением Сталина, это икона Святой Матроны, а Сталин рядом с ней. Это не лик святых, а эпизод, и икона считаться не может. Ну хорошо, Наталья.
Ну, вообще это
вы правы, да. Вы совершенно правы. Но согласитесь,
что... Но в храме это держать не надо. Я же не говорю, что это нельзя рисовать. Рисуйте, пожалуйста. Комар-меламид еще не то рисовали.
И рядом со Святой...
Про Сталина там в своё...
Рядом со Святой Матроной тоже абы кого ведь не изображают, а только кого хотят
специально. В храме помещать не надо. Характерно, что написал Михаил Поздняев, кажется, написал эту статью в «Новых известиях», что прихожане храма возмутились, и он перенес икону куда-то в предел какой-то.
Чтобы не отсвечивало, да.
Нет, не чтобы не отсвечивало. Угу. Не надо так про людей говорить, Оль, тоже. Люди
Я
возмутились, потому что
говорю про изображение, чтобы оно не перед глазами не
Люди
манечили.
Возмутились, потому что сочли это кощунством.
Я не про людей говорю.
Да,
Я люди. Говорю, что он икону убрал.
А он куда-то убрал.
Просто
да.
Вот с глаз.
Мне кажется, что необходимо решение, синода. Я бы лично ждал решения синода, как член церкви, по этому вопросу. Потому что это вопрос, который, на мой взгляд, и вообще вот то, что происходит в связи с этим, с созданием красной, такой красно-православной мифологии, это, знаете ли, вопрос, который заслуживает, ну, по крайней мере, если и не соборного, то синодального обсуждения и суждения, главное. Потому что тут, очевидно, угроза очень серьезной ереси. А если церковь не высказывается о ереси, то ересь становится болезнью. Она меняет природу церкви.
А церковь не высказывается? Церковь не высказывается? Или мы просто невнимательные наблюдатели?
А я очень тут с надеждой буду смотреть на тех епископов и священников зарубежной церкви, которые включились в прошлом году, в мае прошлого года, воссоединились с лоном Церкви Матери, Русской Православной Церкви. Наша церковь теперь едина. Русская эмиграция и первой волны, и второй, и третьей волны хранила иное восприятие у русской истории. Она собирала иные совершенно памятники, в том числе памятники личной мемуаристики, которые хранились во Франции, в Германии, в Америке. Я читал много там, это видел, бывал, и знаю, о чем идет речь. Я хочу, чтобы их голос прозвучал при оценке этого общецерковного события. Мне кажется, это крайне важно и крайне значимо дать этому оценку.
А как насчет православных патрулей, спрашивает из Екатеринбурга. А вам не кажется, что вообще идет вот такое злоупотребление? Вот злоупотребление темой, которой не надо злоупотреблять. Вот
ну, вы знаете,
история
об этом,
с молебном в классе на днях произошедшая.
Это вы не валите все в одну кучу. Потому что история с молебном в классе, я не знаю, что это за история. Молиться в классе невозмутительно. Если детишки молятся, это очень хорошо. Я это всячески приветствую.
А если детишки гнобят того, кто этого не делает?
Ну, знаете, детишки всегда кого-то гнобят, к сожалению. Задача педагогов.
Не давать им поводов.
Задача педагогов. Нет, не поводов не давать, потому что дети всегда поводы найдут. А так выстраивать отношения в контексте этого, так решать эти сложные педагогические задачи, чтобы этого гнобежа в классе не было, чтобы дети были заняты, чтобы их мозги и их сообщество было занято чем-то.
Но я
дети
повторяю
самоорганизуются в гнобящее сообщество, когда учителя ими не занимаются.
Я повторяю все-таки свой вопрос. Вам не кажется, что как-то вот недостойно очень злоупотребляют православной темой как таковой в разных ее проявлениях?
По-разному. Вот, допустим, православные патрули – это частная инициатива Союза православных граждан. Там, правда, отец Всеволод Чаплин высказывался на эту тему. Ну, хотят, пусть патрулируют, что же, но тогда, значит, и какие-то другие, допустим, Российский конгресс народов Кавказа. Вот, понимаете, есть организация такая, будет кавказские патрули делать.
В Москве.
Ну, а почему нет? Кавказ – полноправные граждане России, кавказцы против ксенофобии. Они, кстати, могут быть совместные, православные, допустим, патрули. И там патрули кавказцев-мусульман. На Кавказе есть православные. Там, не знаю, я бы предложил тогда и таджикам, узбекам и казахам тоже организовывать свои патрули.
А по какому-нибудь другому признаку?
По
национальному, там, неконфессиональному?
Нет,
можно
тут
объединять?
Есть проблема, Оля. Дело в том, что люди объединяются, потому что им понятно. Вот недавно в моем дворе, я живу в центре Москвы.
5 секунд.
Да, я шел на тренировку, и я смотрю, как за дворниками-киргизами гонятся три скинхеда, которые кричат, это нелегальные мигранты и так далее. Я их остановил, я им сказал, что в моем дворе они являются нелегальными иммигрантами в моем дворе. В моем дворе мы будем биться за наших дворников-киргизов, а эти люди, которые кричали, что Россия для русских, там, очистим Москву, что они будут вышвырнуты из моего двора и из Москвы. Мне кажется, что это вот основа демократии и защиты. Я готов с кем угодно патрулировать вместе. С киргизами, с грузинами, с православными, с мусульманами, с евреями. Это не имеет значения, но мы должны объединиться.
Перерыв на несколько минут. Максим Шевченко вернется в эту студию прямого эфира.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это программа «Особое мнение» в студии прямого эфира. Ольга Бычкова с особым мнением. Журналист Максим Шевченко. У нас сегодня, на самом деле, главное событие, конечно, это то, что происходит в Индии, в Мумбаи. Этот очередной масштабный террористический акт. Но вот когда пишут, например, комментаторы тут же, что это, ну, конечно же, Аль-Каида.
Ну, кто же еще, да.
Ну, я не знаю. Я понимаю,
пираты,
что это...
Пираты сомалийские.
Пираты,
да,
сомалийские.
Да, людоеды из дебри Амазонки туда, ближе к Кандам, тоже могли добраться до Мумбаи. Знаете, кто угодно.
Ну, может быть, это Аль-Каида, конечно, какая-нибудь. Но мне кажется, что так часто все объясняют. Все на
какая-то группа безработных актеров из Голливуда, которая теперь из-за сокращения штатов не играет террористов, вот решила, чтобы не терять практики, тоже напасть. Знаете, конечно, это все ерунда абсолютная, полная. И этот теракт в Мумбаи – это типичный пример вообще, объясняющий природу так называемого информационного общества. Я сейчас открою Америку, или точнее Индию, рассказав вам, что в Индии ежегодно происходит огромное количество терактов на религиозной и этнической почве, в которой гибнет не 129 человек, а 1000 человек. Что индуистские фанатики уничтожают христианские деревни, мусульманские деревни на юге Индии, в том числе в районе Гоа. Когда вы едете в Гоа, прилетаете на самолете, обратите внимание, вы можете увидеть пустые сожженные деревни, разрушенные церкви, или церкви, на месте которых построены индуистские храмы. Это следствие, следы той религиозной войны, которая ведется в Индии. Вообще, шиваисты и индуистские секты, это подмечал еще Киплинг, это подмечали еще английские исследователи, по радикализму не имеют себе равных, поскольку это язычники, которые подходят к другим просто как к нелюдям. Для них никто не существует. Поэтому я вообще не уверен, что какие-либо мусульманские или христианские организации или левацкие имеют к этому отношение. Потом все это распиарено. Нет, на фоне Индии это взрыв, знаете, ну, обычное дело. Вот не так
признали,
давно в Индии...
Признали, да. Взяли, вернее, на себя ответственность. Там, Оль, какие-то муджахеды.
Оль, ну, взяли ответственность. Там. Знаете, кто взял ответственность за 11 сентября? Единственный.
Кто? Не попадя, да.
Нет, никто не попадя. А взяла только одна организация, которую почему-то не поверили и даже не исследовали, кто это. Хотя известна очень организация. Это была японская Красная Армия. Она сразу 11 сентября позвонила в эфир какой-то американской компании, сказала, японская Красная Армия объявляет, что 11 сентября это месть за Хиросиму и Нагасаки и за оккупацию американскими войсками Японии за те преступления, которые Америка совершила. Кто об этом говорил?
Вопрос
всем сразу стало ясно. Мне позвонили 11 сентября в тот же день с немецкой волны. Нет, давайте будем. С немецкой волны еще ничего не было ясно. Меня спрашивает журналист и вот из Берлина. Скажите, правда ли, что палестинцы совершили акт террора против Нью-Йорка? Еще вообще, еще даже никто не называл, но им уже все было известно. То точно так же в Мумбаи. Да, в Мумбаи это для Индии такие убийства, такие массовые теракты там происходят постоянно.
Там вот не так давно поезд взорвали. Значит, там это было направлено на британцев и американцев.
Нет.
Сообщают.
Сейчас на британцев и американцев было направлено.
Вот сегодня, да.
Ну, кем угодно это могло быть спровоцировано. Потом это сейчас, знаете ли, сейчас в мире происходит большой финансово-экономический передел, как говорится, на фоне кризиса. Западные страны чувствуют, что теряют и инициативу. Это и инициатива переходит к таким государствам, как Индия, Китай, Бразилия. Может быть, кстати, России достаточно сильные позиции, в зависимости от того, какой она выберет стратегию. Если Россия будет идти во хвосте Запада, я считаю, она обречена просто на катастрофу. Если Россия выберет сильные партнерские связи, что, впрочем, она сейчас и делает, вот это вот заключение банковского соглашения с Венесуэлой и так далее, это очень сильно, это как раз усиление позиции России, то тогда у нас есть шанс. Так вот, у Запада сейчас будет задача срывать динамический рост, противостояние кризису тех стран, которые задействованы не в финансовых спекуляциях, а это Индия, а в реальном огромном масштабном производстве. Война между миром труда, между миром производства и миром финансового капитала, эта война разворачивается постепенно на пространстве земного шара. Эта война была содержанием двух мировых войн. Первой и Второй мировой войны.
Я не хочу произносить банальности, но давайте я все-таки хочу вам напомнить, что Соединенные Штаты, предположим, или Европейский Союз, это не только страны финансового капитала, но и страны производства тоже.
Ну, не такие уж и большие, потому что американский рынок в основном заполняется не американской продукцией, как и рынок Западной Европы. Практически все производства такие массовые вынесены за пределы так называемых стран золотой миллиарда. Экономика стран золотой миллиарда, и об этом нам все уши прожужжали, и Тофлеры, и Хайки, понимаете, это все, хотя между ними есть принципиальная разница, естественно. Это так называемая экономика пятой волны, там, или какой-то постинновационная.
Давайте
все это
вернемся к Мумбаи.
Весь этот хай-тек будет рушиться сейчас.
Вопрос, который волнует всех, он на самом деле сводится к простому, что, да, может быть, к тупому.
Индию дестабилизируют, пытаются развязать войну между Индией и Пакистаном,
значит,
пытаются спровоцировать эту войну.
Внутри Индии или между Индией и Пакистаном, что само по себе печально. Но это региональная история.
Там нет истории между Индией и Пакистаном. Пакистанцы к этому не имеют отношения.
Или это такая же история, как, например, было 11 сентября, когда это некая акция, условно говоря, Востока против, условно говоря, Запада.
А никто не доказал, что 11 сентября это акция Востока. То, что нам показали какие-то плохие фотографии каких-то людей, которые якобы были на этих самолетах, еще ничего не доказывают. Вы читали же, наверное, подробно доклад комиссии Конгресса, кажется, да это просто липовый документ, там вообще ничего не ясно, что это какие-то арабы провели, чушь собачья просто, а не доказательства, ничего нету. Бординг-лист, покажите бординг-лист, где будут арабские фамилии в числе пассажиров, которые сели на эти самолеты. Покажите записи между бортами и диспетчерами посекундным. Записи в небе Нью-Йорка ведутся посекундно.
А
понимаете, переговоры?
Нам пишет,
ничего
что
этого нету, чушь.
Индуисты очень миролюбивые, он был.
Ну, пусть Геннадий, да, ну вот Геннадий там, где он был, в той лавке торговой, где он покупал, наверное, ароматические палочки, индуисты очень миролюбивые. Вообще индусы очень, знаете, хорошие люди на самом деле все, но в каждом народе, в каждом сообществе, в каждой цивилизации есть радикальные секты. Индия настолько огромная, закрытая на себя цивилизация, там есть очень радикальные сектантские группы. Там постоянно происходят массовые убийства. Еще раз говорю, посмотрите иностранные газеты. Там, правда, об этом сообщается. Это же не люди для стран золотой миллиарда. Это же так, просто какие-то мухи, тараканы, знаете, там мелкопетитом в конце, в Индии убито 130 человек.
Ну как это?
А так, вся... это не новость первой полосы, Оля.
Ну как, а вся эта мифология, которая вокруг вот этого Брика великого и ужасного сейчас разворачивается, что это такие тигры, львы и драконы, которые...
В этом регионе насилие является постоянным фоном. Постоянным фоном является насилие на межрелигиозной, межэтнической почве. Если вы когда-нибудь увидите список церквей христианских, которые были разрушены индуистами, и на месте церквей были построены шиваистские храмы или какие-то другие, вас поразит, счет идет на сотни. Точно так же с мечетями. Там идет агрессия от радикальных индуистов. Но страны, которые завязаны на торговле с Индией, на том, что их капитал вложен в индийское производство, об этом молчат. Там может происходить все, что угодно, но об этом никто не будет говорить. Тем более, это не будет в России, которая является, видите ли, крупнейшим торговым партнером Индии по системам вооружения. Но как бы левые, либеральные, да, Amnesty International об этом пишет. Индии посвящается огромный раздел просто, Amnesty International, огромный раздел.
А вы говорите,
о нарушении прав
человека.
Нет, это не интересует элиты. Потому что элиты мировые, это очень прагматичные такие сообщества. Их интересует только их власть, только их доход и только то, чтобы ситуация была под контролем. Вот эти три фактора их интересуют.
Да.
Эти три фактора обеспечивают процветание так называемому западному человечеству. А остальное хоть огнем гори. Там будут аль-Каиды, леваки, праваки, сектанты какие-то, индуисты, исламисты, христианские сектанты, да кто угодно, понимаете?
Вы согласитесь, что хоть западные, хоть российские, хоть восточные элиты, в общем, их всех примерно вот это вот только интересует. Нормально?
Ну, вообще, я считаю, что наше время, оно беспрецедентно в истории человечества, оно воистину является по многим признакам последним временем, это я возвращаю к началу передачи, к православному мироощущению, потому что никогда в историю человечества, может быть, со времен Вавилона и Шумера, и Египта, правящие элиты не обладали таким абсолютным превосходством над народами, такой оторванностью от народа, не обладали такой могучей информационной мощью, которая позволяет залезть в мозги каждому и создать ситуацию, при которой люди как бы живут, а на самом деле словно бы и не жили, понимаете? Вот так проживают люди свои жизни. Вроде они покупатели. Я тут слышал, у вас была дискуссия на Эхе Москвы.
Да ладно,
как сделать так, чтобы увеличить покупательскую способность? И, кажется, Проханов очень важно... поднял очень важный момент. Он говорит, надо думать не о покупателях, а о людях как таковых, о тружениках, о людях, которые духовные плоды миру дают, о творцах, а не о том, чтобы росла покупательская способность. Покупательская способность – это для овец. Вот все хотят превратить в овец. Понимаете? И это очень важный, страшный и серьезный момент. Поэтому эти теракты, я стараюсь и не покупать.
Да. Живите натуральным хозяйством.
Я стараюсь по необходимости. Вот предметы роскоши я вообще стараюсь не использовать ни в какой
форме. У вас машина какой марки?
У меня машина марки удобная, чтобы ездить по Москве. У меня машина марки Nissan, потому что по Москве в грязи ездить удобно. Но я покупаю не для того, чтобы этой машиной бравировать где-то, понимаете? Потому что четыре ведущих, я на Ниве ездил достаточно долго. И с удовольствием ездил бы и сейчас на Ниве. Но просто в пробках неудобно ездить на коробке, которая не автоматическая,
к сожалению. Правильно, но так все же так делают. Понимаете?
Нет, не все, Оль. Но
есть еще очень... А почему вы китайскую машину не купите?
Есть очень важный момент. Есть очень важный момент. Того, что происходит в современном мире. Вот эти теракты... Я вообще думаю, что этот вот Обама, который стал президентом, и который весь мир воспринял как такого мессию либерализма, посмотрите на его команду. В его команде кровавые палачи Югославии. Кровавый Клинтон, Олбрайт там болтается где-то.
Закончим на этом.
Эти железные ястребы,
месте.
Да, в следующий раз мы о них поговорим.
Мы поговорим об этих кровавых ястребах в команде Обамы ровно через
палачах неделю. Югославии.
Спасибо
кровавых.
Вам.